الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد. Следующая глава заглавил ее Ан-Науви رحمه الله تعالى, глава, в которой содержится довод на то, что если кто-то стремится забрать имущество другого человека без права, то такой человек, то есть стремящийся вот так забрать имущество, он мухдаруддам, то есть его кровь, его жизнь теряет неприкосновенность в отношении для того, на кого он покусился, на чье имущество он покусился. И если будет убит вот этот вот покусившийся, то он будет в адском огне. И тот, кто убит, защищая свое имущество, тот шахид. Приводится хадис от Абу Хурейры ради Аллаху Таля, который сказал: «Джа раджурун иля Расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям». Явился некий человек посланнику Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям и сказал: «Я Расул Аллах, араэйта инджа раджур юриду ахзамали». «О посланник Аллаха, сообщи мне, если пришел какой-то человек и хочет забрать мое имущество, что мне делать?» Роксусам сказал: «Фаля турти малак», не давай ему твое имущество. «Каля араэйта ин каталани», сообщи мне, посланник Аллаха, а если он начнет со мной сражаться, если он будет со мной сражаться. «Катильгу», сражайся с ним, сказал пророк алейхиссалатусалам. «Араэйта ин каталани», а если он убьет меня. Роксусам сказал: «Фанта шахид», тогда ты шахид. «Араэйта ин катальтугу», а если я убью его, сообщи мне, что тогда? Проксусом сказал: «Хуа финнар», он в адском огне. Так хадис передан от Абу Хурейра, от пророка алейхиссалату вассалам, о том, что пришел человек пророку алейхиссалату вассалам и сказал ему: «О посланник Аллаха, если какой-то человек вот так вот захочет забрать мое имущество, нападет, захочет забрать имущество». Проксусом говорит: «Не давай ему имущество». Это не значит, что харам, то есть и дал то грех на человеке, да, в отношении имущества. То есть человеку дозволено не давать имущество, дозволено сражаться за имущество. Ну, человек оценивает. Хорошо, если дать имущество означает избавиться от посягания на его жизнь, можно откупиться имуществом, то дается имущество. Хорошо, жизнь ценнее, чем имущество. Или там кто-то посягает на его семью, на его жену, и выбор стоит, либо будет посягание на жену, либо можно отдать имущество и таким образом отвратить их зло, и видеть человека, что сопротивляться, и защищать имущество у него практически что нет сил, то есть особого смысла нет. То есть здесь оценивает он по ситуации. Но Пророк говорит: не давай имущество, то есть у тебя есть право защищать твое имущество. У тебя есть право защищать твое имущество. А если он начнет сражаться со мной, сражайся тогда с ним. То есть имеешь право сражаться, у тебя есть право на это в данном случае. То есть это не будет сейчас сражение с мусульманином запрещенное, попытка убить мусульманина запрещенное. Нет, это дозволенное сражение. Если он убьет меня, то ты будешь шахидом. А если я его убью, то тогда он, говорит Пророк, в адском огне. Здесь мы видим в этом хадисе, почему? Почему ты шахид, если ты убит, защищая свое имущество? Потому что «Ман кутиля дуна маалифа, хуа шахид», сказано. Тот, кто убит, защищая свое имущество, тот шахид, как это сказано в другой версии. Да, макутиля, дуна мали, фау шахид. Кто убил, защищая свое имущество, тот шахид. Следующий хадис. Сулейман аль-Ахваль говорит, что Сабит, мавля Умара ибн Абдур-Рахмана, сообщил ему, что когда между Абдулла ибн Амром и между Анбаса ибн Аби Суфьян произошло то, что произошло, то они приготовились к сражению. И Харид ибн аль-Ас тогда сел на свое верховое животное и отправился к Абдулла ибн Амру. И начал увещевать Харид его, ну, чтобы заставить их отказаться, да, от этого. И Абдулла ибн Амр сказал: «Ама алимта, анна Расул Аллахи саллаллаху алейхи ва саллям кал, ман кутиля дуна мали фа хуа шахид». Разве ты не знаешь, что посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Кто убит, защищая свое имущество, тот шахид». И потом приводится еще эснады, тоже эти Бен-Джурейча, с тем же иснад, дальше уже продолжение после Бен-Джурейча, такой же иснад, и приводится такой же хадис. Шейх ибн Усеймин говорит, рахима Аллаху Тааля, что этот хадис, как указывает тот, кто составил название главам. А кто название главам дал и разделил Сахи Муслима на главы? Разные ученые делали это, но в данном случае мы в основном знакомимся, что с теми названиями, которые дала Навуви, рахима Аллаху Тааля. Так он как назвал эту главу? Он назвал ее еще раз довод на то, что если кто-то стремится забрать, посягнуть на чужое имущество без права, то тогда его жизнь лишается, что неприкосновенности для тех, для того, на чье имущество он посягнул. Если он убит, то он будет в огне. Хорошо, а тот, кто убит, защищает свое имущество, тот шахид. И Шейх Мусамин говорит, как указал тот, кто составил название этой главы, здесь в этих хадисах есть довод на то, что если человек посягает на чье-то имущество, хорошо, то тот, на чье имущество посягает, у него есть право с ним сражаться. Потому что про Каресаратусам говорит, ля туртии мара, не давай ему твое имущество. А он спросил, а если он начнет со мной сражаться, катилю, сражайся с ним. Араэйтэйн хатарани, сообщи мне, если он убьет меня, тогда ты шахид. Ты шахид. Почему? Потому что убит сейчас без права, убит незаконно, поэтому он шахид. Пролита его кровь сейчас бесправно, несправедливо, вероломно. «Араэйта ин каталту, а если я убью его, фуафинна, тот, кого ты убьешь, он в адском огне». То есть, вот этот человек, который хотел посягнуть на имущество и был убит в результате этого. Посмотрите, он получает воздаяние в этом мире, получает воздаяние в вечном мире. В этом мире какое воздаяние? Убит. В вечном мире сказано, он в адском огне. В этом мире воздаяние, что его кровь становится гадар, то есть лишается неприкосновенности, становится дозволенным. Воздаянием ему вечной жизни будет то, что он будет в адском огне, да упасет Аллах Субханаху Тааля. Если кто-то скажет, ну если случается вот подобное, происходят подобные случаи, то есть мы находим какого-то человека, который вот так вот, который убит, и тот, кто убил его, говорит, что этот человек пришел ко мне, чтобы забрать мое имущество. Он хотел забрать мое имущество, и вот я был вынужден с ним сражаться, и поэтому убил его. Мы сейчас должны принять на веру слова убийцы, или мы все-таки должны заставить его нести ответственность за его убийство, которое он совершил. Ясно или нет? То есть будет ли на нем ламан, будет на нем ответственность или нет за убийство? Шейх ибн Усеймин говорит, известное в мазхабе, то есть в ханбалийском мазхабе мнение, что да, мы заставляем его нести ответственность, привлекается он к ответственности. Кисас или дия, то есть выкуп, да, или кисас, отмщение, по желанию родственников. Почему? Потому что основой и одной из главных основ является что? Хурматуннафс, неприкосновенность человеческой жизни. Хорошо? Сейчас этот человек утверждает, то есть это его утверждение, иддиа. Он утверждает, что убитый, его жизнь уже что была лишена неприкосновенности. То есть он имел право на то, чтобы убить его. Он это утверждает сейчас. Правильно? Он утверждает, что убитый убит по праву. Что его жизнь не имела что? Неприкосновенности. А мы говорим, основа человеческой жизни – хурма, неприкосновенность. А он утверждает сейчас, что жизнь была что? Лишена неприкосновенности. Он это утверждает, он утверждает нечто, что противоречит основе. Значит, он нуждается в чем? В бейина, то есть в доказательствах. Есть у него доказательства на это или нет? Если он приведет доказательства, предоставит доказательства, да, тогда эти доказательства будут использованы. Если не приведет доказательства, то тогда что? Тогда будет убит, понесет наказание. А если на самом деле он убил того человека, потому что посягал на его имущество, действительно у него было право, но доказательств у него нет, и он будет убит в качестве кисаса, в качестве воздаяния, то что тогда скажем? Награда будет у него, для него у Аллаха Субханаху Тааля. Награда для него лежит на Аллахе Субхану Ва Тааля, то есть он получит воздаяние благое, награду Аллаха Субхану Ва Тааля. Что касается нас, то мы не можем судить, выносить решения иначе, как на основе того, что нам видится внешне.
Верно? Мы не можем знать сокровенное, мы не можем знать, что у кого в сердцах, поэтому как внешне, что есть, то потому и выносим суждение. Потому что если бы мы принимали бы слова каждого человека вот в подобных случаях, при подобных тяжбах, тогда каждый человек бы что пожелал, что убить кого-то другого, как он пожелал убить кого-то другого, что бы он делал? Убивал бы его. Захотел кого-то убить и убивал бы. И потом отговаривался бы чем? Какая была бы отговорка? Он на меня напал. Он хотел забрать у меня имущество. Правильно или нет? Он захотел меня убить, поэтому я убил его. И тогда, что было бы? Тогда было бы попирание вот такое вот сплошное прав. То есть было бы потеряно соблюдение прав, защита прав. И тогда люди бы оказались в состоянии вот такой вот анархии, такого хаоса. Каждый, кто захотел кого-то убить, убивает, и потом что говорит? А я убил, потому что он у меня хотел забрать имущество. Я убил, потому что он хотел на меня напасть. Ясно? Поэтому другого выхода не остается, кроме как судить по внешним обстоятельствам. Сейчас убил. Основа неприкосновенной жизни. Доказательства есть, что он хотел на тебя напасть и забрать твое имущество? Доказательств нет. Тогда это убийство. Не по праву. Так считается здесь. А уже как оно есть на самом деле, это у Аллаха субхана ва тааля. Если кто-то скажет, но если мы убьем сейчас вот этого истца, то есть человек, который заявляет, да, говорит, что он на меня напал, и поэтому я убил, то опять будет анархия. И опять будет хаос. Опять будет вот такое вот бесправие, потому что тогда много появится вот таких вот нападающих, которые будут вот так вот посягать на людей, нападать на их имущество, посягать на их имущество, или на их честь, или на их жизнь, и мы опять попадаем в проблему. То есть мы сейчас уходим от проблемы, но мы опять попадаем в проблему. Что на это отвечает? Мы следуем согласно внешним предписаниям шариата. Явным предписаниям шариата. Все. Какое явное и очевидное предписание шариата? Каждый, кто на что-то претендует, нечто, что противоречит основе, он должен привести беина, привести доказательства. Хорошо? То, что потом из этого уже истекает, проистекает из каких-то последствий, то это дело принадлежит Аллаху Субхану ва Тааля. Что и дело этого человека принадлежит Аллаху Субхану ва Тааля. А и может быть, говорит Мусами, велика вероятность еще, что если мы вот так вот будем поступать в соответствии с очевидными предписаниями шариата, как это нам приказано, то тогда Аллах Субхану ва Тааля вот так вот что сдержит зло, уменьшится зло тогда. Почему? Как награда от Аллаха Субхану ва Тааля, как поддержка за что? За то, что мы придерживаемся шариата. Ясно или нет? То есть человек, который скажет, вот так вот получится тогда, если не будем наказывать, если будем наказывать того, кто убил, при том, что он говорит, что посягнули на мое имущество, я защищался, то тогда это придаст дерзости вот этим вот преступникам, и они будут потом больше нападать вот так, потому что они будут чувствовать безнаказанность. Ответ, Ибн Сумин говорит, мы обязаны следовать по внешним предписаниям шариата. Как нам приказано. Верно? И говорит он, возможно, что Аллах Субхану ва Тааля, велика вероятность, что Аллах Субхану ва Тааля, за то, что мы так придерживаемся шариата, Аллах Субхану ва Тааля, что защитит нас от зла. Понятно или нет? То есть не распространится, наоборот, вот это вот. Что касается шейха Ислама Таймия, то он высказал мнение, и оно является правильным. Мы сейчас разобрали мнение, которое в мазхабе, да, ханбалитском. Шейх Ислам Таймия, да смилуется над ним Аллах, он высказал мнение, которое является на самом деле правильным. Какое мнение? Что мы должны рассмотреть положение убийцы и положение убитого. И использовать аль-хараин, то есть косвенные дополнительные обстоятельства, улики. Ясно или нет? Побочные обстоятельства, косвенные улики, мы должны использовать их, обращать на них внимание. Если тот, который убит, он известен своим злом, своим нечестием. Наоборот, тот, который убил, известен своей благостью, своей праведностью. То это уже является беина. Это уже является формой доказательства. Потому что доказательство не сводится только к свидетелям. Ясно или нет? Беина, доказательство, это все слово бана, ябину, стать явным. То есть все посредством чего истина становится явной, это беина, это доказательство. Понятно? Поэтому судья, тот, который вынес суждение между Юсуфом, алейхиссалям, и женой вельможи в этой истории, да, когда она соблазняла его, побежали они к двери, и когда порвала на его рубаху, потом встретили ее мужа, и что она сказала? Она сказала, вот это он посягнул на меня, каково воздаяние ему, да, либо тюрьма, либо мучительное наказание. Но сказал хаким, то есть судья, из ее семьи, шахиду мин ахлиха. И это очень важно, что он из ее семьи был, из ее родственников. «Ин кана камису худда мин кубуль, фасадакатаху мин аль-кадибин». Если его рубаха была порвана спереди, значит, она говорит правду, а он лжет. Потому что женщина, если на нее нападают, хорошо, если на нее нападают, а не она бежит за кем-то, хорошо, то она рвет рубаху на то, кто на нее нападает, откуда? Не сзади, естественно, спереди. «Ин кана камису худда мин дубур». А если рубаха порвана сзади, то тогда она лжет, он сказал правду. То есть он убегал, она за ним бежала, наоборот. И не сказал здесь, посмотрите, вот этот судья между ними, он не сказал, здесь Юсуф, он, естественно, он заявляет что-то, что противоречит основе, поэтому он должен принести доказательства. Нет, он вынес суждение на основе карайн, то есть вот таких вот дополнительных косвенных обстоятельств. Ясно? Еще такой же пример. Это все доводы в пользу мнения шейха Ибн Таймии, рахимаху Тааля. Сулейман, алейхиссалам. Когда обратились к нему с тяжбой две женщины в отношении ребенка. То есть две женщины, у каждой из них было по ребенку, и одного ребенка съел волк. Остался один. Одна сказала, это мой ребенок, вторая сказала, нет, это мой ребенок. И пришли с этим ребенком к Сулейману, алейхиссалам. Чей ребенок? Это говорит мой, та говорит мой. Сулейман алейхиссалам сказал, принесите нож. В чем проблема? Разделю просто пополам этого ребенка, и все, половину тебе, половину тебе. Та, которая старшая из них, она сказала, да-да, сделай так. А младшая сказала, нет, нету посланника Аллаха, сказала Сулейман. Это ее ребенок, я согласна, это ее ребенок. Не убивай его, это ее ребенок, отдай ему. И Сулейман алейхиссалам присудил ребенка вот этой вот младшей. Потому что это доказало, что она настоящая мать. Никакая мать не захочет, чтобы убили ее ребенка. Пусть будет лучше у чужой женщины этот ребенок на воспитании, но будет жив. А та, которой ребенок не принадлежал, не был ее ребенком, ей было все равно. И она была сейчас вот в таком горе, и ей хотелось, чтобы не только у нее было такое горе, чтобы не только ее ребенок умер, чтобы и у этой тоже не было ребенка. И то, что вот так она отказалась, вот эта младшая, от такого раздела ребенка, хорошо, это указывает на то, что она мать. Из-за ее такой жалости, сочувствия к этому ребенку. Что касается второй, то волк съел ее ребенка. Хорошо? И она сказала, пусть и этот тоже тогда будет убит. Пусть и этого зарежут. Как бы то ни было, бейина, доказательство, это не обязательно свидетель. Это все посредством чего становится явной истина. И говорит шейх Ислам Утаймия, рахмаллаху та'аля, если происходит подобная ситуация, мы находим убийцу и убитого. Родственники убитого говорят сейчас, что этот убийца, он специально, умышленно убил их родственников. Что у него не было никакого права на убийство. Что касается убийцы, то он утверждает, что у него было право на убийство. Что он сражался с ним, защищая себя самого, там, или защищая свое имущество и так далее. То мы, говорит Ибн Таймия, мы обязаны сейчас рассмотреть положение убийцы и убитого. Если убийца известен своей благостью, своей праведностью, а убитый известен своим злом и своей испорченностью, и своим нечестием, то тогда правильным является слово кого? Слово убившего. Хорошо? То есть принимается его слово. Если же наоборот, то тогда принимается чье слово? Слово родственников убитого, вне всякого сомнения. А если одинаково, не можем склониться ни туда, ни сюда, ну тогда что принимается слово, кого признается правильным слово и правота за кем? За родственниками убитого. И тогда что они имеют право на кисас и право на дию. Почему? Потому что мы возвращаемся к основе. Основа какая у нас? Аль-Исма, то есть неприкосновенность. Неприкосновенность человеческой жизни. То есть в этой ситуации у нас есть только три случая. Первый случай, когда убийца известен своей благостью и праведностью, а убитый наоборот. то здесь принимается слово того, который убил. Вторая ситуация, когда убитый известен своей праведностью, своей благостью, а убийца, наоборот, известен своим злом и своей порочностью, то тогда весьма маловероятно, что вот этот вот убитый, он напал и он посягнул. Да, вероятность мала очень, что праведный человек, вот такой известный своей праведностью, чистотой, что он напал. И тогда признается правота за кем? За родственниками убитого. Ну, представьте, убитый, например, какой-то там праведный человек, ученый, шейх какой-то, да. А убийца известен тем, что он хулиганит и не раз такие вещи совершал всякие, да, известен своей нечестием. Тут, говорит, на меня напал. Да, на меня вот этот ученый там или шейх на меня напал и хотел, да. Весьма маловероятно, правильно? Третья ситуация, когда у нас сейчас что? Оба варианта, они одинаковы. То есть мы колеблемся между двумя вариантами. То тогда, опять же, принимается слово кого? Родственников убитого. Почему? Потому что основой является рисма, то есть неприкосновенность. Потому что жизнь человека, она махсума, то есть неприкосновенна, пока не будет довода, из которого вытекает что? Лишение человека его неприкосновенности или неприкосновенности его жизни. Слава пророку, алейхиссалату вассалям, фанта шахид. Ты шахид. Ты шахид в таком случае. Вот это вот его шахада, то, что он шахид, то, что он мученик. Означает ли, что такие же хукмы, такие же законоположения в отношении его действуют, как в отношении шухада аль-марака, то есть тех шахидов, которые погибают на поле боя? Это точно такой же шахид или нет? Такие же хукмы, такие же законоположения в отношении него или нет? Что касается вечного мира, то да, там в отношении вечного мира он называется шахид, такой человек, который убит, защищая свое имущество, да? Он в вечном мире, да, он шахид. Ну, конечно, не значит, что он достигает такой же степени, как погибшие на пути Аллаха Субхана ва Тааля. Да, он в вечном мире шахид, но не на таких уровнях, не на такой степени, как муджахидуна фи сабилилля, то есть те, которые усердствовали на пути Аллаха Субхана ва Тааля и погибли. Но шахид. Это в отношении хукмов чего? Ахера, вечной жизни. Там он шахид. Что касается этой жизни, здесь, в этом мире, какие хукмы, какие законоположения, то здесь среди уляма есть разногласия. Засмеется над ними Аллах. Среди них есть такие, которые говорят, что такой человек ставится на положение вот шахидов, которые погибли в сражениях. То есть, точно так же, как шахиды, погибшие при сражениях, их не омывают, не заворачивают в саван, не совершают по ним погребальный намаз, точно так же, что и этот человек. Не омывают, не заворачивают в саван, не совершают по нему намаз, хоронится в своей одежде, без намаза, без омывания его тела. Второе мнение среди уляма, что нет, его омывают, что его заворачивают в саван, совершают по нему погребальный намаз, салатуль джаназа. А то, что пророк, алейхиссалату вассалям, описал его как шахида, это не означает, что в отношении него отменяются вот эти шариатские хукмы в виде обмывания его тела, заворачивания в саван и так далее. И вот это мнение, оно более правильное. Почему? Потому что основой, опять же, основой является, что обязательность омывания тела умершего мусульманина и оборачивания его в саван, и совершение намаза, вот это вот основа. И отменить эту основу и отойти от нее на основе просто предположения, что возможно, возможно, без какого-то что твердого довода, мы не можем. Есть, говорит Ибн Усаймин, несколько категорий умерших, которых пророк, алейхиссалату вассалям, назвал шугада, назвал шахиды, что они являются шахидами. Это матрун, то есть тот, который погиб от чумы, умер человек при эпидемии чумы. Вот. Или матрун, то есть он пронзен, да, в живот. Копьем там и так далее. Или мабтун, тоже назван шахидом. Мабтун, тот умер от болезни живота, тоже шахид. И так далее. Женщина, которая умирает при родах, человек, который умер, утонув там и так далее. То есть несколько категорий, которые там погиб под завалом там и так далее. Да? Несколько категорий людей, которые описаны как шахиды, названы шахидами. Но несмотря на это, мы не можем вынести в отношении них такие же хукмы, такие же законоположения, применять к ним как шахидам, погибшим на поле боя, да, во время сражений. Их, что мы, этих людей, которые так умерли там от болезни живота и так далее, эти категории, которые тоже называются шахидами, но они не умерли на поле боя, да, их поэтому омывают, их заворачивают сам, совершают намаз, это мнение, оно более весомое. Шахиды у нас есть шахиды, как бы можем сказать, три категории. Да, шахиды, которые шахид фиддунья валь ахира, в этом мире и вечном мире. Шахид второй, который шахид фиддунья, валяйся шахидом филь ахира. Тот, который шахид в этом мире, но не в вечном мире. Третье, это тот, который в этом мире не шахид, но в вечном мире шахид. Три категории. Шахид в этом мире и вечном мире это кто? Тот, который погиб на пути Аллаха Субхана ва Тааля в сражениях, участвуя в борьбе на пути Аллаха Субхана ва Тааля, погиб, это шахид и в этом мире и вечном мире. Что значит в этом мире? Значит, применяется к нему хукм шахида в этом мире. Не омывается, не заворачивается в сава, не совершается под ним погребальный намаз, коронится в своей одежде. Хорошо? И он в ахира тоже шахид. В вечном мире он удостаивается степени шахида, наград, которые ожидают шахид. Второй, тот, который шахид в этом мире, но не шахид в ахира. То есть человек, который погиб вот так вот во время сражений на пути Аллаха Субхана ва Тааля. Да, для нас он внешний шахид, поэтому он не омывается, не заворачивается в саван, не совершается под ним погребальный намаз. А в ахира этот человек, например, взял что-то из имущества, из трофеев до того, как имам или командир разделил трофеи. Получается, он совершил гулюль, и он лишается степени шахида в вечном мире. Это уже сокровенное знание у Аллаха Субхана ва Тааля. Мы не можем сказать вахера про кого-то, что он шахид. Правильно? Кроме тех, в отношении кого засвидетельствовал Аллах и его посланник. Это второй. В этом мире, да, мы отнеслись к нему как к шахиду, то есть там не мыли, похоронили без погребального намаза, без савана, без кафана. Да, но вахера мы не можем утверждать, что он шахид. Хорошо? Вахера такой человек не шахид, потому что он, например, совершил гулюль. Это вторая категория. Шахид в этом мире, но вахера не шахид. Третье. В этом мире к нему не применяется хукм шахида, а в вечном мире применяется. Это как вот эти люди, о которых мы сегодня говорили. Да? Кто, например, убит, защищая свое имущество. В этом мире мы относимся к нему, что как ко всем мусульманам, то есть омывается, заворачивается в саван, совершается погребальный намаз. А вот вахера, он что? Шахид, хоть и не достигает такой же степени, как шахиды, погибшие на пути Аллаха Субхана ва Тааля. Ясно? Еще один вопрос, одно исследование, говорит Шейх ибн Усаймин. Имеет ли право убивать хозяин имущества того, кто потребовал имущество, только по причине того, что тот потребовал у него имущество? Отдай мне твое имущество, и все, вот получи. Имеет ли право только на основе требования убивать? Нет. Только то, что он сказал, дай мне твое имущество, не имеет права убивать. Хорошо, он говорит, нет, я не дам. Я говорю, я не дам, да, отказывается дать. Может ли убить? Нет, не имеет права убить просто так. Он должен защищать себя минимальными средствами. Хорошо? Цель его просто отвратить от себя этого человека. Насколько можно самым минимальным способом отвратить, минимальным вредом отвратить от себя вот этого вот нападающего на имущество? Хорошо, вот этим минимальным способом он должен это делать. Если самых каких-то элементарных мер достаточно, самых простых, чтобы человек отказался посягать на твое имущество, то не имеешь права делать то, что больше этого. Сказал ему, уйди отсюда, сейчас там полицию позову или еще что-то. И человек все видит, что он оставляет, что он уходит. Не имеешь права сейчас догнать еще его, там, побить его как следует, там, да, или тем более убить. Нет. Если же он, и отвратить его только можно, только посредством убийство, иначе никак, вот тогда только имеет право на то, чтобы убивать его. Если, например, его можно отвратить, там, отрезав ему руки. Ну, например, тот, на кого напали, у него есть с ним меч, хорошо, посредством которого может отрубить руки тому, кто нападает. То не имеет права убивать его. Если достаточно руки отрезать, то не надо убивать тогда. Хорошо, потому что отрезать руки это легче, чем убийство. А если человек опасается, у него реальные опасения, не надуманные, а реальные опасения, что кто-то опередит его и убьет его. Хорошо? То есть дело идет на что? Или он, или ты. Хорошо? То тогда может ли он убить его? Ответ вот тогда может. Если он боится, что применив какие-то вот такие простые меры, он будет убит, то тогда он имеет право, что убить. Почему? Потому что в данном случае он опасается за себя. То есть здесь есть у него реальные основания для этого. Ясно? Какие выводы мы с вами сделаем из хадисов этой главы? Первое – это дозволено спрашивать о какой-то вещи до того, как она случится, если человек склоняется к тому, что это реально случится. Если у него есть веское основание предполагать, что это случится реально. То есть вообще-то задавать какие-то вопросы о вещах, которых реально нет и которые маловероятны, которые не случились, да, задавать вопросы это неправильно. Как человек, который спросил там про свою жену, если у тебя застану свою жену, там, с посторонним мужчиной, рязубель, да, да. Спросил о вещи, которые что? Маловероятные, которая не была реальной вещью. И это делать нельзя. И человек может быть испытан такими вещами, о которых он спрашивает, вот так вот, не имея для этого каких-то причин. А если есть причина, есть основания, то можно. Кто-то скажет здесь, а почему мы решили, что у человека есть основания? Потому что пророк алейхиссалям он рассказывал людям, что будут фитны, будут смуты, будет посягание на жизнь, будет посягание на имущество, да? Что будет такое время. И это вещи, которые происходили, которые были весьма вероятны, поэтому человек спросил, как себя вести. Второй вот из этого хадиса – оберегание человеком своего имущества. То есть, если Аллах Субхану Тара дал тебе имущество, то ты его оберегаешь. Человек не должен поступать в отношении имущества нерочительно, расточительствовать и так далее. Человек, что бережет свое имущество, которое дал ему Аллах Субхану Тара. Беречь не значит жадничать. Купиться на пути Аллаха Субхану Тааля. Нет. Тратить на пути Аллаха Субхану Тааля – это самая лучшая форма оберегания твоего имущества. Ты его сохранишь не только в этом мире, сохранишь для себя его в вечной жизни. Третий вывод, что иман человека страдает, иман человека подвергается ущербу и наказывается человек, если совершает что-то из прегрешений, что является причиной для этого, то есть для нарушения его имана, для наказания. Еще раз. Иман человека страдает, иман человека, вера человека подвергается ущербу и наказывается человек, если совершает какие-то прегрешения, которые приводят к этому. Следующий вывод из этого хадиса – опровержение мурджиитов. Почему? Почему? Сказано, он в адском огне. Что он сделал сейчас? Он совершил куфр, ширк? Нет. Он совершил посягание на чужое имущество. Сказано, что ему наказание будет ад. То есть, грехи влияют на иман человека. И за них человек несет ответственность и наказание. Это мы говорим противовес мурджиит. Пятый вывод из этого хадиса. В хадисах разъясняется хукм, то есть шариатские положения, связанные с отвращением нападающего, связанной с защитой от нападающего. Саиль, то есть тот, кто нападает на тебя, или нападает на твое имущество, или на твою семью, это называется саиль. Так вот, защита от такого нападающего, отведение его от себя, здесь в этой главе разъясняется хукмы, связанные с этим. Дальше, следующий вот из этого хадиса. Ас-саиль аль-муслим, то есть нападающий, вот такой посягающий на имущество или жизнь, мусульманин, с ним сражаются, да, может человек сражаться, но он не убивается, если можно отвратить его, отвадить его посредством чего-то меньшего, чем убийство. В таком случае убивать его нельзя. Это что касается данной главы. Следующая глава. Заглавил ее новый как глава, в которой рассказывается о том, что руководитель, который обманывает своих подчиненных, свою паству, своих подопечных, заслуживает адского огня. Приводится хадис, сказано Аниль Хасан, то есть Хасан аль-Басри, рахима Аллаху Та'аля. Он говорит, «Ада Убейдулла бну Зиядин Макиля бна Ясарин аль-Музания фи марди лази мата фи». Посетил Убейдулла бну Зияд Макиля бну Ясара аль-Музани, когда тот болел той болезнью, от которой умер. И сказал Макиль ему, то есть Убейдуллаху бну Зияд, «Инни мухаддисука хадисан самиту мин Расулиллахи саллаллаху алейхи вассалям». Я тебе расскажу хадис, который я слышал от посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. «Лау алимту анна ли хаята махаддастук». Если бы я знал, что еще проживу, то я тебе не рассказал бы его. Инни самиту Расуляллахи саллаллаху алейхи ва саллям якуль. Я слышал, что посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям говорил: «Ма мин абдин ястарихи Аллаху раиятан, ямуту яума ямут, ва хуа гашшун ли раияти, илля харрам Аллаху алейхи ль-джанна». Всякий раб, которого Аллах сделал руководителем над какими-то подопечными, то есть поручил ему какую-то паству, каких-то подопечных, если он тогда, когда умрет, окажется, что он был обманывающим своих подопечных, обманывал их, то непременно Аллах, субхану тааля, лишит его рая. То есть любой раб, которому Аллах поручил какую-то паству, каких-то подопечных, если в тот день, когда он умрет, будет так, что он обманывал, оказалось, что он обманывал свою паству, своих подопечных, то непременно Аллах, субхану тааля, запретит для него рай. В версии Бухари сказано: «Илля лям яджид райха тальджанна». Обязательно будет так, что он не почувствует запаха рая. Алиязу билля, да упасет Аллах субхану тааля. Если Аллах субхану тааля сделал тебя руководителем над какой-то группой людей, над какими-то людьми, если он поручил тебе какую-то паству, сделал тебя пастырем, и если ты обманывал и относился нечестно к своим обязанностям в отношении этой паствы, то обязательно, когда человек умрет, когда бы он ни умер, в какой бы день ни умер, что если он обманывал их, то Аллах субхану ва тааля запретит для него рай или сделает так, что тот даже не почувствует запаха рая или не войдет вместе с ними в рай в других версиях этого хадиса. Шейбан ну фаррух, сказано, фарруха мамнумина сарф, то есть не подвергается склонению, не подвергается, вернее, танвин, но здесь не ставится танвин. Почему? Потому что это не арабское имя. Абуль-Ашхаб это кто? Это Джафр ибн Хайян. Абуль-Ашхаб, Джафр ибн Хайян, Аль-Утариди. Здесь Абуль-Ашхаб, то есть Джафр ибн Хайян, Аль-Утариди, передает от Хасана аль-Басри при помощи частицы какой? При помощи предлога «ан». «От», говорит. «От Хасана». Не говорит «я слышал», что Хасан говорит. «От Хасана». Джафар ибн Хайян аль-Утариди абуль-Ашхаб, он сика, он надежный передатчик, заслуживающий доверия, но он мудаллис. То есть у него было иногда вот это вот явление, которое именуется тадлис, то есть завуалирование. То есть иногда передавал от своих шейхов нечто, что не слышал от них, но не лгал, не говорил «я слышал», просто говорил «от такого-то», как здесь, «от Хасана», «Хасан аль-Басри». Но при этом хадис достоверный, мы говорим, цепочка передачи непрерывная. Почему? Если тот, кто делал тадлис, вот такое завуалирование, говорит «от», мы не можем говорить, что цепочка непрерывная. Потому что он, то есть Абуль-Ашхаб, четко сказал, что он слышал «от Хасана», «от Хасана аль-Басри», той версии, которая приводится у Аль-Исмаили. Аль-Исмаили, там у него четко в его версии сказано, что Абу-Ляшаб сказал, что он слышал. Потому что он четко об этом говорит. Аль-Исмаили, Абу-Бакар Ахмад ну Ибрахим, один из ученых хадиса, умер в 370 году хиджра. Итак, Убейдулла ибн Зияд ибн Абихи. Убейдулла ибн Зияд ибн Абихи. Байдулла сын Зияда ибн Абихи. Мы с вами говорили про Зияда ибн Абихи. Если помните, у нас был хадис, что Муавия радиаллаху тааля отнес этого человека к роду своего отца и сказал: это мой брат. Да, у него были для этого основания, мы с вами разбирали этот вопрос. А это сын его, сын Зияда ибн Абихи. И вот Байдулла ибн Зияда ибн Абихи, он был наместником бену Умейя, там, в Басре, потому что дело происходило в Басре. Махкаль ибн Ясар, аль-Музани, сподвижник пророка алейхиссалату вассалям, он закончил свою жизнь в Басре, последние годы своей жизни он был в Басре. И когда он заболел, Убейдулла ибн Зияд ибн Абихи пришел, чтобы навестить его. Этого сподвижника пророка алейхиссалату вассалям, Махкаль ибн Ясар. Из тех сподвижников, которые дали присягу пророку алейхиссалату вассалям под деревом, то есть в Худейбии. В каком году хиджры? В 6 году хиджры. Худейбийский мир. Умер Махкаль ибн Ясар аль-Музани, это сподвижник пророка алейхиссалату вассалям, между 60-м и 70-м.
60-м и 70-м годами хиджры. И вот когда он заболел той болезнью, от которой умер, пришел проведать его Байдулла ибн Зияд вне Абиги, наместник правителя, то есть правитель, по сути, в той области. И Макль ибн Ясар, он думал, что он умрет. То есть он понимал, что он умрет от этой болезни, склонялся к тому, что болезнь такая, что он умрет. И он рассказал хадис. Рассказал вот этот хадис, боясь чего? Боясь такого греха, как сокрытие знания, чтобы не оказаться человеком, который скрыл какое-то знание. Чтобы не оказаться тем, который не выполнил амана, то есть возложенное, оказанное ему доверие Аллахом Субханаху ва Тааля. Если Аллах дал какое-то знание, то это знание, что человек должен передавать. Поэтому он решил выполнить вот это, оправдать вот это доверенное, как положено. И рассказал этот хадис. И поэтому он и сказал ему прежде, что если бы я знал, что еще проживу, то я тебе бы не рассказал этот хадис. То есть, если бы я предполагал, если бы я думал, что еще проживу какое-то время, я бы тебе не рассказал. Почему? Либо боясь, может быть, притеснений со стороны этого правителя, что может как-то какой-то вред причинит он ему, хорошо? Или боялся, что если он расскажет этот хадис и получит распространение хадис, это как-то возбудит народ людей простых против этого правителя. То есть из каких-то соображений, что он этого не сделал. А сейчас, говорит он, все равно я уже сейчас уже умираю в таком состоянии. То есть уже чего ждать мне? Если даже если ты захочешь меня убить, уже убей. Все равно я уже что, умираю. И упомянул ему вот этот вот хадис от пророка алейхи салату вассалям. «Ма мин абдин ястарихи ля ураиятан, ямуту, яума ямут». Что любой человек, которому Аллах поручил каких-то подопечных, если он умрет в тот день, когда положено ему умереть, и он при этом обманывал свою пасту, обманывал своих подопечных, то Аллах, Субхану ва Тааля, сделает для него запретным рай. Сюда входит любой попечитель, любой руководитель, любой человек, который отвечает за кого-то. Это не обязательно правитель, это не обязательно руководитель какого-то большого масштаба. Это может быть директор там школы, это может быть имам мечети, это может быть руководитель кружка по тахфизу, по изучению Корана, это отец в своей семье, это мать в отношении своих детей и так далее. Это может быть старший брат в отношении своих младших, хорошо, братьев и сестер и так далее. То есть любой человек, раин, любой человек, который является пастырем, сюда относится. И, конечно же, отец, родители, отец в своем доме, он отвечает за своих подопечных. И если он делает так, что в этом доме появляются какие-то там каналы телевизионные, или такой свободный доступ к интернету, когда куда хочет, заходит, да, ребенок. Некоторые люди говорят, вообще интернет не нужен для семьи, хорошо? То есть это должно быть под строгим контролем. Любая какая-то вещь, в которой есть что-то порицаемое. Если он это допускает в семью, допускает в дом, то получается он гащун лираити. То есть он обманывает, поступает нечестно в отношении своей семьи. Давайте сразу возьмем выводы из хадиса, потом дочитаем все остальные версии, иншаллаху тааля. Первый вывод. Нечестность, обман вредит иману человека или вредит совершенству имана человека. Второй вот из этого хадиса. Тот, кто обманывает и поступает нечестно, заслуживает наказания. Особенно тот, кто поступает нечестно в отношении своих подопечных, которых поручил ему Всевышний Аллах. Обязанностью человека, обязанностью руководителя является окружить заботой, окружить искренностью, искренним переживанием своих подопечных. Если он не будет к ним относиться вот так вот с искренностью, а наоборот будет делать какие-то вещи, которые побуждают их к греху, открывать какие-то двери ко злу, то, что вот мы говорили сегодня есть, да, как, например, человек устанавливает дома у себя там, телевизор, спутниковые какие-то каналы с развратом, со всякой грязью, или ставит интернет, где свободный доступ у семьи, у детей к этому интернету, там, к таким вещам, к таким сайтам, где есть какие-то шубугаты сеются, то есть какие-то заблуждения сеются, или сеется либо хия, то есть вседозволенность, вот эта распущенность, разврат и прочая грязь. Даже некоторые каналы, которые вроде говорят, что это вот мусульманские каналы, там исламские сайты, даже в них бывает зачастую бывают вещи, которые противоречат шариату. Получается, такой человек, он что? Он поступает нечестно, не окружает искренней заботой своих подопечных, так как ему приказал Аллах Субхану Тааля. И учитель, тот, кто учит людей. Аллах Субхану Тааля поручил сейчас ему вот этих вот людей, подопечных его, да, которых он учит. Тоже должен окружить их искренностью, искренней заботой. Обучать их чему? Обучай их Корану, обучай их Сунне. То же самое имам в мечети. Что ты произносишь во время проповеди, во время хутбы, во время уроков? Обучай людей Корану, обучай Сунне. А если он обучает вместо Корана и Сунны? Словам людей. Тот сказал, этот сказал. Или рассказывает какие-то слабые хадисы, или тем более выдуманные хадисы. И не разъясняет людям. Он кто? Ваш обманывающий своих подопечных. Который, когда умрет, в тот день, когда он умрет, Аллах Субхану Тааля сделает для него запрещенным рай. Женщина тоже в своем доме, в отношении своих детей, если она не переживает за них, если она не окружает их вот этой вот заботой, обучая их религии, обучая детей религии, проявляя к ним искренность, побуждая их благому, она тоже что обманывает своих подопечных. Директор в школе, имам мечети и так далее. Мы сказали уже все остальное, сравнивая потом с тем, что мы говорили, проводив уже аналогию. Куллю раин масуль ан раиятихи. Каждый пастырь отвечает за свою паству, за своих подопечных. И приказано ему нусх, то есть искреннее отношение, запрещено ему. Обманывать он должен выполнять доверенное амана, так как это приказано. Третий вывод из этого хадиса. Установлено в шариате такой вещи, как посещение больных. Мы откуда взяли это? Люди посетили, да, посещали Маакиль ибн Ясара. Находились там люди. Хасан там был, который передал этот хадис, Хасан аль-Басри. И пришел посетить его Убайдулла ибн Зияд. Ибн Абихи. Так установлено в шариате такое вещи, как посещение больных. Особенно, если это ученые или люди, имеющие какое-то достоинство, имеющие какие-то качества особые. Да? Пятый вывод из этого хадиса. Искреннее отношение ученых к общине, к умме. Куда мы взяли? Маакиль ибн Ясар проявляет искренность в отношении общины и рассказывает этот хадис, считая своей обязанностью передать это знание умме, общине. Так, искренность улама, ученых в отношении уммы. Следующий вывод из этого хадиса. Смотрите, пророк, алейхиссалату вассалям, говорит: «Ма мин абдин ястарихи ллаху раия». Любой раб, которому Аллах поручил каких-то подопечных, какую-то пасту, да? Если он умрет в тот день, когда умрет, и при этом он их обманул, то Аллах сделал для него запрещенным рай. Вот эти вот слова. Поручил Аллах ему подопечных. Аллах поручил ему подопечных. Это указание, ишара на что? На то, что власть, управление, авторитет, вес среди людей – это дар от Аллаха Субхану Тааля. Это от Аллаха Субхану Тааля, это от щедрот Аллаха Субхану Тааля. Аллах дает это кому пожелает. Аллах юси мулькаву маяша. Аллах дает власть кому пожелает. Кули ляхумма малика льмульк, тутиль мулька манташа, ватанзиль мулька мим манташа. У Аллах властелин царства, обладатель власти. Ты даешь власть кому пожелаешь, и отъемлешь власть от кого пожелаешь. Вот уиззу манташа, вот узиллю манташа. И возвеличиваешь кого пожелаешь, и принижаешь кого пожелаешь. Следующий вывод из этого хадиса. Предыдущий вывод, он важный. Потому что человек, если Аллах Субхану Тааля дает ему какой-то авторитет среди людей, какой-то вес, должен благодарить Аллах Субхану Тааля за это, ни в коем случае не кичиться. Это Аллах Адар. Аллах Субхану Тааля захочет и отведет сердца людей от тебя. И лишить тебя всякого влияния, всякой власти. Хорошо. И наоборот, даст тому, кого ты даже не ожидал. Хорошо. И здесь указание на то, что нельзя завидовать. Что некоторые люди видят, как Аллах Субхану Тааля дает кому-то какой-то вес, какое-то уважение среди людей, и начинают завидовать. Это дар Аллаха. Аллах распределяет все по своей мудрости, как пожелает. Как ты не завидуешь имуществу, так и этому тоже не завидуешь. Должен быть доволен тем, что дает Аллах Субхану Тааля, как распределяет все Аллах Субхану Тааля. И запомни, что самое главное, что должен быть вес, у тебя в глазах Аллах Субхана ва Тааля. У Аллаха должен быть вес. У Аллаха должен быть почтенный. Следующий вот из этого хадиса – стремление руководителей к чему? К тому, чтобы получать пользу от ученых. Очень важная вещь. Если есть у тебя какая-то власть, какое-то руководство, богатство, влияние в обществе, запомни, ты должен стремиться советоваться с людьми знания. Должен получать пользу от уляма. Шейх ибн Баз, рахималлаху та'аля, король Фахд в свое время, он ездил к шейх ибн Базу, чтобы советоваться с ним по тем или иным вопросам. По ночам, когда было темно, хорошо, ехал к шейх ибн Базу, садился, спрашивал, задал вопросы, советовался. Многие другие. Мухаммад ибн Сауд, основатель, да, этого государства, саудийского государства, он, который помогал шейх Мухаммаду Абдул-Вахабу, советовался с ним, чтобы помогал им распространять знания. То есть руководители должны получать пользу от уляма. Должны советоваться с уляма. Это очень важно. Следующий вывод из этого хадиса. «Яджтабиу фил абди таатун ва маасия». В одном человеке может совместиться покорность Аллаху и ослушание, и грех. Откуда мы взяли? Смотрите, здесь Убайдулла ибн Зияд, вне Абихи. Он совершает какой-то богоугодный поступок. Правильно, он приходит посетить сподвижника пророка, алейхиссалату вассалям. Тут ему рассказывает хадис. Это та, это богоугодное деяние, да? Но при этом, так мы понимаем из контекста, что что-то было, из-за чего опасался Махк ибн Ясар рассказывать хадис до этого. То есть, значит, были, да, какие-то недостатки, какие-то, какое-то ослушание, что-то противоречащее шариату, возможно, было в этом правителе. Хорошо. То есть мы делаем вывод, что в одном человеке может совместиться таа ва маасия и покорность Аллаху и ослушание. Следующий вот из этого хадиса. Обязанность руководителя проявлять искренность к своим подопечным и стремиться к тому, искать то, что им приносит пользу. Следующий вот из этого хадиса. Страх обладателей знания перед тем, чтобы скрывать знания. Обладатели знания боятся скрывать знания. Вы, как тулябуль-ильм, как искатели знания, помните об этом принципе всегда. Не скрывайте знания. Ну, если только, конечно, мудрость не требует того. Но не жадничайте. Не скупитесь на знания. Передавайте знания. Чем больше будете его передавать, тем больше получите благословение, большую благодать получите вашему знанию, увеличение вашего знания, закрепление вашего знания. А если будете скрывать, то за это суровое наказание от Аллаха Субхана ва Тааля. Следующий вот из этого хадис. Человек, если боится правителя, боится того, что он причинит ему какой-то вред, как-то там накажет его, там что-то сделает такое, то им разрешается ему не давать ему наставления и ограничиться порицанием сердцем, если он боится каких-то что серьезных последствий серьезного вреда со стороны руководителя. Следующий вот из этого хадиса говорит Махир, инни мухаддисука хадисан. Я расскажу тебе хадис. Это значит, что это название хадис, что оно не какое-то, которое возникло поздно. Оно было уже что среди сподвижников, оно было на пророка алейхиссалям, время сподвижников, то есть слова пророка алейхиссалям назывались хадисом. Да? Сообщения о действиях пророка назывались хадисом. Ан-Навави рахимаху та'аля, он говорит в своих комментариях, этот хадис, всякий раб, которому Аллах поручит каких-то подопечных, если он умрет, то день, когда умрет, при этом обманул подопечных, то Аллах сделал запрещенным для него рай. В другой версии говорит он, любой амир, любой правитель, который руководит делом мусульман и не старается для них, и не проявляет искренность, то не войдет с ними вместе в рай. Говорит он фикх этого хадиса. То есть, какие выводы мы делаем из этого хадиса, касающиеся религиозного знания. Ну, во-первых, опять вот, это, вот эти слова «Харрам Аллах алейхи аль-джанна». Аллах сделал для него запрещенным рай. Опять говорит он новые два объяснения. Здесь первое объяснение, что если речь идет о человеке, который делал истихляль, то считал дозволенным себе это делать. То есть, халяль, халялем объявил харам. Поэтому из-за этого становится неверующим, и поэтому войдет в ад, да и будет лишен рая. Второе объяснение, оно правильное, мы говорили с вами. Речь идет о чем здесь? В словах «будет лишен рая», «рай будет для него запрещен». То есть он не будет среди тех, кто войдет в рай сразу. Среди тех, кто получит этот успех, вхождение в рай без какого-то предварительного наказания. Запрещен рай имеется в виду, то есть лишен рая. Да? Харам имеется в виду, что лишение его, что будет преграда. Кадия Ияд, говорит он, новый приводит слова Аль-Кадия Ияда, рахмаллаху та'аля. Он говорит смысл этого хадиса. Здесь ясно указывается на предостережение того, чтобы обманывать мусульман, поступать нечестно в отношении тех предостережений, которым Аллах Субхану Тааля поручил что-то из руководства над мусульманами, поручил им каких-то подопечных, поставил кого Аллах Субхану Тааля для того, чтобы печься об интересах мусульман, об их религии и об их мирской жизни. Так вот, если такой человек поступит вероломно в отношении того, что ему доверено, если не будет относиться к ним искренне, в том, что Аллах Субхану Тааля ему поручил, каким образом? Либо он не будет обучать их, сообщать им, уведомлять о том, что лежит на них из обязанностей религиозных, то, что они должны взять из религии. Вот об этом не будет заботиться, если. Раз. Или не будет делать то, что он обязан делать, из таких вещей, как защита шариата, шариатских установлений. Защита шариата от всякого человека, который хочет что-то внести туда, хочет как-то исказить смысл шариата. Или будет пренебрегать вопросами худудов. Или будет нарушать права, попирать права, не выполнять права мусульман. Или не будет защищать их. Не будет сражаться с их врагом. Если не будет претворять принципы справедливости в отношении них. Вот такой человек, значит, обманывает их, говорит Аль-Кадий. Понятно? То есть, что делает? Не заботится о том, чтобы обучать религию, да, уведомлять их о том, что они обязаны в отношении религиозных предписаний. Что еще было? Не будет защищать их религию, мирскую жизнь. Не будет что? Защищать шариат. Не будет отводить от шариата, защищать шариат от всяких попыток что-то туда внести, как-то исказить. Дальше. Не будет защищать права, соблюдать права мусульман. Не будет их самих защищать, не будет сражаться с их врагом, не будет претворять принципы справедливости и так далее. Такой человек, что считается обманывающим своих подопечных. На первое место поставил что Кадияд? Вопрос религии, обучения религии людей. Да, сообщением о том, что они обязаны делать в религии. Дальше. Кадий говорит, пророк алейхиссалатусалам обратил внимание на то, что кебаир, большие грехи, среди них есть такие, которые губительные, которые отдаляют от ада. Что касается слов Махиля теперь, то, что он сказал Убейдулла ибн Зияду, если бы я знал, что я проживу, то я бы тебе не рассказал. В другой версии, если бы не смерть, то я бы тебе не рассказал. Кадия Яд говорит, что это означает. Он говорит, то есть, что до этого, почему Махиль это сказал, то есть он думал до этого, что склонялся к тому, что если он даст это увещевание, то это не принесет пользы, и поэтому не говорил. Хорошо? А потом, что боясь уже сокрытия знания, того, чтобы не скрыть какое-то знание, сообщил, посчитал нужным, что донести это. Или, говорит, он подумал, что если вот так перед смертью это сообщить, то это повлияет, как бы это укрепится там в сердцах людей, укрепит потом он это в сердцах людей и так далее. То есть варианты, мы говорили, это и опасения со стороны притеснения правителя. Это опасения, что если люди узнают этот хадис, услышат, вот в этот момент, то есть он учитывал ситуацию, целесообразно говорить или нет. Может быть, ситуация была напряженная, была фитна, были смуты. Действительно, было время смуты. Если бы он этот хадис бы сказал, возможно, кого-то из людей это подтолкнуло на какой-то выход против правителя, на какие-то смуты, возмущения и так далее. Поэтому он скрыл, возможно. То есть причин, мудрых причин, что здесь много, почему он мог это сделать. Говорит Ан-Науи, что касается иснада, то есть здесь сказано «Шейбан ну Фарух от Абуль-Ашхаба». Абуль-Ашхаб это кто? Джафар ибн Хайян, Аль-Мутариди, мы говорили. Да, от Хасана. От Макль ибн Ясара, в этом иснаде, говорит Ан-Науи, все басрийцы. Все басриюн. Это что касается первой версии, которая здесь приведена. И выводы, которые мы сейчас сделали, они касаются, собственно говоря, всей главы. Да, но мы сразу после первого хадиса их упомянули. А остальные версии мы, иншаллаху тааля, разберем на следующем занятии. И слова шейха ибн Усеймина, иншаллаху тааля. Тоже на следующем занятии. Вассаллаху алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.